В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У нас в студии публицист, психолог, политик Леонид Гозман. И с нами на связи по скайпу социолог, политик, опять же, публицист Борис Кагарлицкий. Поговорим о том, что у нас позади, а что впереди. И давайте начнем этот разговор, я бы сказал, с личных историй. Леонид, мне кажется, вы проиграли очередной суд с российскими пропагандистами, да, по поводу использования ими подслушанных разговоров в телепередачах.
Конечно, ну, потому что российские пропагандисты, в данном случае Russia Today, это де-факто государство, а мы, слава богу, не в Америке живем какой-нибудь проклятой, где можно выиграть суд у Соединенных Штатов, у нас это нельзя. Поэтому, да, конечно, они присудили беспрецедентную вещь. Значит, обычно, когда просят моральную компенсацию морального ущерба, то суд ее срезает в несколько раз. Там просят миллион, тебе дают там, не знаю, 20 тысяч. Да? Тут эти ребята попросили 300 тысяч, им 300 тысяч. Тысячи дали, в смысле, я им должен заплатить, и апелляционная инстанция это подтвердила. Я сам и быстро оплачу судебные издержки, которые должен оплатить, но что касается лично товарищу Красовскому, я платить добровольно не буду. Значит, когда они ко мне придут с судебными исполнителями, тогда, конечно, заплачу, потому что, когда тебе нож представляют, ну, куда деваться, придется отдать, да, но пускай они еще раз попросят, они там говорили, что деньги им на самом деле не нужны, это вот чисто символическое, я думаю, что они попросят, я заплачу, тогда заплачу, а так платить не буду. Ну, кроме этого, конечно, мы уже подготовили документы для Страсбурга, хотя это дело долго, это до морковственного заговения будем ждать, понятно.
Ну, лет 10.
Ну, конечно, да. Но все равно надо подавать, пускай будет. А кроме того, мы с Яковенко начинаем новый цикл с Следственным комитетом. Мы же обращались в Следственный комитет. Мы говорим Следственному комитету. Следственный комитет. Вот есть факт прослушки. Есть закон, который это запрещает. Закон нарушен. Выясни, кто это сделал. Мы даже не писали, что это ФСБ сделало. Может, это ЦРУ сделало, пожалуйста. Защитите нас от ЦРУ. Вот. А, кстати, выясните, как те, кто сделали, ФСБ, ЦРУ, МОСАД, связаны с Russia Today и Красовским, как это к ним попало за 4 часа. Вот. Значит, вот мы начинаем новый этот цикл. Ну, вообще, там, что интересно, посмотрите, значит, они очень обиделись за то, что, на то, что мы сказали, я сказал, что они, по-видимому, связаны с нашими спецслужбами. То есть, даже для наших пропагандистов, даже для них, вот даже для Russia Today, хотя, казалось бы, куда дальше-то, да, даже для них обвинение, что они связаны со спецслужбами, это вообще жуткое оскорбление.
Они в Европах работать надо.
Ну, вот он факт. Ну, и, конечно, очень интересно в суде. В апелляционном суде, значит, там у входа выставка плакатов, ну, таких, связанных с юстицией. И на первом самом плакате написано, что цитата выступления кого-то на 15-м съезде ВКПБ в 27-м году. Значит, что судить надо не просто по букве закона, а к букве закона надо относиться с пролетарским чутьем. Это чтобы если кто пришел в этот суд и думает, что будет судить по закону, чтобы он не думал, судить будет по чутью.
Но теперь будут говорить с буржуазным чутьем, так сказать, с олигархическим чутьем.
Ну, с правильным
чутьем. С каким-нибудь чутьем. Таким, да. Патриотическим чутьем.
Да, да, да.
Да, но у нас так. Борис Кагарлицкий тоже на связи, тоже был в суде, был задержан перед лекцией в университете и получили вы, по-моему, 10 суток, да, Борис? Что у вас? Что у вас было впечатление от общения с российской юстицией?
Ну, знаете, я не то чтобы какие-то испытал особые чувства неожиданности или удивления, да, потому что, в общем, мы же знаем, как это все делается, система работает за счет того, что штампует заранее готовые приговоры, так что это никого, естественно, не удивляет. Тут другой забавен элемент, он, скажем, как прецедент может расцениваться. Дело в том, что осудили меня за пост в Фейсбуке, пост, в котором вообще было две строчки, а именно, что Валерий Рашкин поддержал, вернее, нет, извините, Сергей Левченко поддержал Валерия Рашкина. Вот, собственно, практически весь пост, да, то есть чисто информационный пост, и дальше в качестве ссылки шло выступление Сергея Левченко 20 числа в Иркутске записанное, где он говорил о фальсификации выборов и о том, что подобные вещи нельзя, как говорится, спускать, нужно протестовать. Вот, собственно, и все. И дальше уже в самом протоколе было написано, что тем самым я призвал к митингу 25 сентября на Пушкинской площади в 14:00. То есть, как вы понимаете, ни призыва к митингу, ни упоминания митинга, ни даже упоминания места и времени, тем более, там не только в моем тексте не было, но не было и в тексте Левченко. И в итоге на суде я говорю, знаете, это действительно новация такая юридическая, потому что формула обвинения само становится доказательством обвинения. Это действительно вот такая новая идея. Это, по-моему, даже у Вышинского таких идей не было. То есть они немножко по-другому все-таки работали. Вот, поэтому я думаю, что определенные инновации все-таки в практике российской судебной системы уже есть. Но остальное, в общем, все предсказуемо.
А в каких условиях-то вы отсидели эти 10 суток, Борис?
Знаете, как раз здесь, что называется, грех жаловаться. А вот если честно, к суду претензии есть, да, что суд не является судом, строго говоря, а потому что не занимается взвешиванием аргументов и так далее и прочее. Вот. А что касается как раз полиции, то она себя вела очень корректно, очень уважительно. Сразу же сказали, что вот, ну, профессор, уважаемый человек. Первым делом, когда меня задержали, мне сказали, что мне организуют самую лучшую камеру и самый мягкий матрас в отделении полиции. Потом, когда меня везли уже в этот пресловутый изолятор в Мневниках, то водитель с гордостью сказал, что я возил самого Навального, так что, значит, не кухры-мухры. Вот. И, и администрация вела себя очень прилично, на отношение к заключенным достаточно гуманные. То есть самым неприятным элементом всей истории является именно суд. Как раз, собственно, исполнительная часть, полицейская, условно говоря, система, проявила себя, скорее, с хорошей стороны. Не говоря уже о том, что действительно просто, там, прилично кормят, режим, содержание, в общем, достаточно такое, человечный. То есть, хуже всего с судом обстоит дело. Я, конечно, говорю именно конкретно об изоляторе в Мневниках. Я хочу сказать, что сейчас вот его хорошего товарища Влада Жуковского отправили в Сахарово и на 30 дней, на 30 суток туда отправили. И, насколько я знаю, там другие нравы, гораздо более жесткие. И, в общем, лишний раз хочу напомнить, что сейчас люди по-прежнему сидят. Надо их поддержать морально. Мы не можем их освободить, но мы можем хотя бы сказать, что поддержим. Так что еще раз скажу, свободу
владельцу. Да, я, кстати, замечу, спасибо, Борис, что Владислав Суковский, например, как и многие, так сказать, другие, они сидят за анонсы законной встречи депутатов Госдумы с жителями, и теперь это трактуется всеми судами как незаконные акции. Вот как вы видите ситуацию, смотрите, получается, что уже никаких возможностей вести в условиях, так сказать, вот этой ковидной диктатуры, никаких возможностей вести какую-то деятельность уличного плана, да, там, пикеты, встречи с избирателями практически невозможно. Каким же образом влиять на власть сейчас?
Смешно. Слушай, невозможно. Когда ты говоришь, что ситуация безвыходная, это значит, что имеющийся выход тебя не устраивает. Да? Можно, только за это надо садиться. Это вот так. Плата теперь такая. Раньше была плата другая, теперь плата такая. Вот. Цены возросли очень сильно возросли. Вот. Но эта возможность остается. Разумеется, это полный произвол. Власть уже не делает вид, что она соблюдает какой-либо закон или какую-либо логику. Я перед этим проиграл еще один суд. 20 тысяч рублей я должен был заплатить и заплатил за участие в акции 21 апреля. Да? И там было так. Там, значит, мне показывают видеозапись, где я иду с закрытым ртом. Один. Вот. В обвинении сказано, что я был в составе 5 тысяч человек, что-то скандировал. Запись, где я иду один, на другое время. Ну, вот просто время другое. Мы спрашиваем судью, а оно как? А ничего. А я с закрытым ртом. Я говорю, ваша честь, можно к вам с просьбой обратиться? Он такой нормальный, контактный совершенно. У меня были судьи, которые как в стенку говоришь, а это такой был вполне милый. Вот. Да, говорит, конечно. Я говорю, ваша честь, а не могли бы закрыть рот и что-нибудь поскандировать с закрытым ртом? Он смеется. После этого он дает приговор.
Но что ему принесли, то он
оштрафовал. Ну, разумеется, ну, разумеется,
так,
да.
Значит, юстиция да. такой.
Нет, ну мы, конечно, вошли в ситуацию прямого силового противостояния. Вот. И вопрос сейчас, по-моему, в том, ну, сколько это будет стоить крови, скалеченных жизней там, и так далее. Ну и сколько это будет продолжаться?
Тут вот какой вопрос. Ведь огромное количество людей, например, в Москве, они абсолютно уверены, вопреки уверениям Алексея Венедиктова, что там в десятке, как минимум, округов выборы сфальсифицированы с помощью электронного голосования. Есть и доказательства, которые дают специалисты, там всякие отклонения, так сказать, от нормы. Есть демографов тоже исследования, что все, так сказать, этот вброс, он не соответствует тенденциям обычным для голосования. Тем не менее, вот на эту встречу, за которую пострадал Борис Кагарлицкий, пришло не так много людей. То есть, в общем, возмущение есть, но оно кипит в сетях, в дискуссии, а вот как бы вживьем ничего не выходит.
Ну, это же естественно вполне. Значит, во-первых, нормальный человек не хочет в тюрьму, не хочет получить дубинкой по голове, попасть в больницу там, и так далее. Не хочет этого нормальный человек. Нормальный человек не хочет платить эти безумные штрафы. Да, потому что у него там семья, ипотека там, и так далее. Да? Так совершенно естественно, что число людей сократится, которые готовы вот как-то приходить, там, выступать и прочее. Это нормальный процесс. Люди, они люди. Вот. Во-вторых, люди не участвуют в том, что с их точки зрения не приведет к результату. А поскольку людям кажется, что система вечная, и ничего с ней сделать нельзя, то они и не участвуют.
Вот, за Навального 3 раза выходили много достаточно людей, хотя было понятно, что власть его не освободит. Ну, многим понятно. А вот за, так сказать, украденные у компартии и у других партий результаты выходить не стали.
Ну, потому что персональная проблема всегда больше возбуждает, так сказать, человека, чем проблема какой-то партии. Тем более, понимаете, я понимаю, что было жульничество и все такое. Я отношусь тоже к числу тех людей, которые считают, что выборы были украдены. Вот. Но, ну, там, я не знаю, ну что, я буду за Зюганова, что ли?
Ну, за Митрохина, пожалуйста.
Ну, можно, да. Но на самом деле вот что. На самом деле вот что. Вот это стало более рискованным. Так? Вот это стало значительно более рискованным. А требовать от других рисковать нельзя. Можно рисковать самому. Можно рисковать самому и показывать пример. Пожалуйста, кто-то за тобой пойдет. Но если мы, Миш, если мы за свободу, да? А вот мы с вами за свободу, правильно? Вот. То это значит, что мы с вами и за свободу не участвовать в протесте. Мы, значит, с вами за свободу уйти в частную жизнь. Это личный выбор каждого. У меня один, у него другой. Да? И я не имею права его ни стыдить, там, ни чего-то еще там, топтать его за то, что он вот... А вот он не вышел. А он не вышел. Не вышел. Не вышел.
Хорошо, Борису Кагарлицкому вопрос, поскольку вы ученый и публицист левых взглядов. Может быть, проблема в том, что люди не готовы были действительно, ну, например, в Москве, пойти за коммунистической партией, которая оказалась неожиданным, возможно, для себя, организатором вот этих протестов и организовала их не лучшим образом. Но, опять же, замечу, что вождь компартии Геннадий Зюганов сам никуда не пошел и никого, так сказать, не призвал ни к чему. В общем, слили они протесты?
Первое – это насчет электронного голосования. Понимаете, на самом деле даже не важно, насколько были фальсифицированы результаты. Дело в том, что электронное голосование незаконно. Оно нарушает закон о выборах, оно нарушает некоторые фундаментальные правила и принципы вообще избирательного права. И в частности, ну, например, оно нарушало то, как оно было сделано в Москве, право или принцип равенства избирателей. Да? То есть, например, тот же Алексей Венедиктов нам говорит, что можно переголосовать электронно. Как вы знаете, избиратель, опустивший бюллетень в урну, бумажный переголосовать не может. Более того, бюллетени в урне анонимизируются, а бюллетени виртуальные не анонимизируются. То есть они как бы сохраняют след, кто голосовал. То есть оно не является полностью тайным. Без этого, кстати, возможность переголосования была бы немыслимой. Ну, кроме того, нет процедур подсчета, публичного подсчета при наблюдателях голосов и так далее, и так далее. То есть электронное голосование должно быть отменено и должно быть признано нарушением и даже преступлением просто по самой своей процедуре, даже независимо от того, как бы они подсчитали результаты. Да? То есть это первая вещь, которую я хочу уточнить. Об этом у нас есть несколько статей на сайте Рабкор. Заходите, посмотрите на сайт Рабкор.ру, об этом есть, по крайней мере, два материала. Я на это очень хочу обратить внимание. То есть мы не должны вступать в эту дурацкую дискуссию о том, насколько была фальсификация правительная, сколько конкретно украли. То есть, ну, понимаете, попросту говоря, если даже, так сказать, люди запускают к вам руку в карман, это уже преступление, даже независимо от того, много они украли, мало, так сказать, как, при каких обстоятельствах они там собирались у вас в кармане воровать. Да? Мой карман, или, так сказать, в общем, это понятно, да, что когда ко мне лезут в карман и говорят, что это делается по порядке процедуры, то это незаконно. Это первое. Так что, повторяю, спорить о том, больше или меньше приписали, нет никакого смысла. Приписали, конечно, очень много. Второе, мы прекрасно понимаем, что руководство КПРФ не хотело этих митингов. Руководство КПРФ, ну, в общем, строго говоря, не хотело другого результата выборов, не хотело победы, допустим, того же Михаила Лобанова на этих выборах, хотя Михаил Лобанов баллотировался от КПРФ, да я имею в виду высшее руководство. Да? Больше того скажу, я не уверен, что высшее руководство КПРФ в лице Зюганова счастливо от того, что избрали в конечном счете все-таки Валерия Рашкина в Государственную Думу, избрали Сергея Левченко в Государственную Думу. Я не уверен, что это вызывает такой бешеный восторг у Геннадия Андреевича и там, Юрия Афонина и так далее. Вот. Ну и, наконец, самое главное, вот вы подумайте, сколько членов КПРФ имеется в Москве. Членов КПРФ плюс людей, которые на зарплате сидят или являются общественными помощниками. Одних только депутатов, помощников депутатов, да, сотрудников аппарата и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что это, в общем, сильно за 1000 человек. Это ну, минимально где-то 1500-2000 человек, может быть, даже 3000 человек, я не смотрел последних данных. Вот. То есть, если бы КПРФ захотела провести митинг, реально провести митинг, то туда бы спокойно пришло бы просто по элементарно внутрипартийной, подчеркиваю, не внешней, исключительно внутрипартийной мобилизации, ну, 1500-2000, там, может быть, даже 3000 человек гарантированно, если бы просто было предпринято усилие для того, чтобы это сделать. На самом деле мы видим, что, например, Миша Лобанов собрал порядка 300 человек, ну, на глаз, по крайней мере, так это оцениваем, у себя, как говорится, на районе. А вся вот эта мощная машина КПРФ собрала, ну, по моим оценкам, где-то 1200 человек, из которых, собственно, членов активистов КПРФ, я там на месте насчитал на человек 300. То есть практически меньше, чем избиратели Лобанова у него на районе. Иными словами, мы имеем дело с очевидным саботажем, который шел с самого верха партийного руководства. Ну, это, кстати, достаточно нормально, ожидаемо, и, так сказать, было бы странно, если было бы иначе. Ну и, наконец, еще тут важно заметить, что чисто по процессу, да, то есть напомню, что, в общем, никто, как Владимир Ильич Ленин, в связи с Октябрьской революцией, или Октябрьским переворотом, как кому нравится, а говорил, что не надо играть в восстание. То есть, если начали, то идите до конца. То есть, или не начинайте, но сидите тихо просто. Скажите, да, мы думская политика, мы думские оппозиционеры или официальные, значит, люди, мы вообще не по этой части. Никаких уличных митингов мы проводить не будем, в принципе. Ну и все понятно с вами, да? Или уж, если вы вызвались организовать митинги, ну, совершенно ужасно, когда вы сначала провозглашаете, что выводите людей на улицу, а потом, когда люди вышли, говорите, ой, а теперь мы пошли домой, а кто не спрятался, как говорится, я не виноват, да? Потом люди садятся, кто на 10 суток, кто на 30 суток, и так далее, и так далее. А руководство, ну, говорит, что мы отменили продолжение борьбы. Борьба отменяется, да? Ну, понятное дело, что ну, это, скажем так, плохая политика по-любому, которая ничем хорошим, кстати говоря, не светит для самого руководства КПРФ и для самой партии в дальнейшем. Но, с другой стороны, ну, мы знаем, где живем, с кем живем, и какие у нас нравы, какая у нас Государственная Дума, поэтому я не вижу здесь ничего такого неожиданного или странного в всех этих событиях.
Ну да, ну и вот есть как бы такие споры, они были уже, что, что будет, да, дальше. Вот репрессии будут усиливаться по мере, так сказать, продвижения, как раньше товарищ Сталин к коммунизму говорил, а теперь непонятно к чему. Или вот это был такой всплеск, связанный с электоральным процессом, с выборами, вот надо было всех там напугать, кого-то изгнать из страны, кого-то не пустить на выборы и так далее. Ну и все-таки по размаху, так сказать, посадки после выборов, но это не идет ни в какие сравнения с репрессиями по случаю акции протеста в связи с Навальным. Ну, гораздо меньше пострадало активистов, да и Зюганов выпросил встречу у Владимира Путина, и, видно, как-то все-таки за кого-то заступился, потому что длительного продолжения вот после арестов там людей, таких как Борис или там Владислав Жуковский, пока нет. Вот каков, Леонид, ваш прогноз? Что это все-таки? Предвыборный был всплеск или это такая будет длинная, длинная темная зимняя ночь?
Я не хочу никого ни пугать, ни огорчать, но я думаю, что к выборам это почти не имело отношения, что это, да, длинная темная ночь, что репрессии будут усиливаться, что режим будет звереть и дальше. И дело не в злобности конкретных людей. Понимаете, злобность конкретных людей, конечно, важна, но не самая важная. Вот, например, когда народ печалится некоторые, что в Государственной Думе появился вот этот клоун и так далее, вот, это не страшно. Потому что тот вред, который Государственная Дума приносит нашей стране, а мне кажется, она приносит вред огромный, он определяется не совокупной глупостью или подлостью 450 депутатов, а определяется теми командами, которые они получают. Потому что они не субъекты, они делают, что им велят.
Ну, это администрация президента.
Да, конечно. Поэтому важно, что там. А вот там, где действительно принимаются решения, там, как мне кажется, нет другого выхода, если они хотят, если они не хотят отдать власть, и, между прочим, очень многие из них пойти под суд, значит, да, то у них нет другого выхода, кроме усиления репрессий. Нет у них другого выхода. Вот тут что не делай, а вот надо. Позитивных идей нет, никак, значит, сплотить народ невозможно, кроме как в борьбе с врагами.
Ну, можно же на одном уровне поддерживать, так сказать, накал, скажем
так. Это такая раскручивающаяся такая штука получается, вот она раскручивающаяся спираль. Ну, вот так получается, да? И еще одна очень важная вещь. Вот они сейчас, насчет вот будущего ближайшего, как мне кажется, они сейчас сделали любой самый мирный протест, даже там высказывания в Фейсбуке, которые им не нравятся, они объявили преступным. Да? Это что означает? Что на самом деле вот любого человека, который там пишет, высказывается и так далее, можно вот прямо завтра взять, арестовать, там, обвинить в каком-нибудь экстремизме там, и так далее. Какое будет последствие? Значит, ну, во-первых, мы уже говорили, сокращение числа выходящих на улицу там, и так далее, потому что люди не все герои, естественно, да. Вот. Но второе последствие, кто-то-то все равно будет продолжать. А вот те, кто будет продолжать, те, которые настоящие буйные, которых мало, но они есть, они, конечно, будут радикализироваться. Конечно, они будут радикализироваться. И на самом деле, я думаю, что наша власть сама готовит переход протеста на уровень уже радикальных действий. Вот. В нашей стране история, в общем, богатая в этом смысле. Ничего хорошего от этого не будет, разумеется. Но я думаю, что это они делают. Помните, был советский анекдот, когда ввели орден Октябрьской революции. Вот. То был такой анекдот, что орден номер один награжден посмертно Николай Александрович Романов, император всероссийский, за создание революционной ситуации в России. Вот. Мне кажется, что они делают сейчас все для того, чтобы эту ситуацию создать. Может быть, они это делают по глупости, может быть, они это делают от безысходности, а может быть, они это делают специально. Потому что я думаю, что среди них есть люди, которые хотят, чтобы начало что-нибудь взрываться в стране, на улицах, и тогда они получают уже окончательное такое, так сказать, открытое право разговаривать с людьми, глядя на них через прицел.
Хорошо, Борис Кагарлицкий, что вы думаете, что вам подсказывает ваш привычный уже для нас марксистский анализ ситуации, значит, все-таки вот эта эпоха реакции, она наступила, или, возможно, какие-то осенние, зимние оттепели в ближайшее время? Ну, в конце концов, одну высоту они, так сказать, взяли, Думу взяли, вот, теперь, значит, следующая, как бы, высота 24-й год с обнулением Владимира Путина возможным, но и можно, может быть, и не, так сказать, не нарываться сильно, да, в этом направлении, о котором говорит Леонид.
Сейчас я поправлю. Цитата Сталина была неточной. Сталин сказал, что по мере движения к коммунизму будет возрастать накал классовой борьбы. Понятно, что вот этим следовало, и что отсюда вытекало с тогдашней советской практики. Но просто цитировать надо точно. Вот. Но сейчас, конечно, не об этом, а о том, что у нас сейчас реально происходит. И я просто не вижу способа для власти остановить репрессивную вакханалию. То есть, может быть, даже они бы захотели это сделать, но беда в том, что это не так просто. Потому что в действительности ведь мы создали сейчас ситуацию, когда государственные институты в значительной мере разрушены или подорваны. И, в общем-то, опять-таки, закон реально не работает в сфере политики, по крайней мере. Ну, я надеюсь, что в каких-то аспектах уголовного права еще соблюдаются законы и будут соблюдаться хотя бы некоторые. Но в политическом процессе закон уже не работает. А к чему это ведет? Это ведет к тому, что основные участники процесса вынуждены, просто объективно вынуждены, тестировать границы. То есть можно то, что удается. А если удалось что-то сделать, значит, это сделать можно. И если вы взяли очередной рубеж, то значит, у вас сразу появляется соблазн или возможность попробовать штурмовать следующий рубеж. Поэтому совершенно очевидно, что сейчас даже в плане правоприменения, если это вообще можно назвать правоприменением, или в плане политического управления взят определенный рубеж. То есть даже то, что было невозможно еще где-то год назад, становится возможным. Не говоря уже о том, что было невозможно 2-3 года назад. То есть в этом смысле мы просто перешли в новую реальность, и в новой реальности жизнь идет вот по другой логике. И тут дело не в том, чего хочет Сергей Владимирович Кириенко или Путин, или там еще кто-то, но вот логика реальности вот такова. Поэтому хорошего ничего не будет, и ограничивают их, как ни странно, сейчас не какие-то моральные или правовые или политические обстоятельства, их ограничивает недостаток объектов для репрессий. Потому что на самом деле общество-то российское скорее сейчас затаилось. И кого репрессировать, не очень понятно. То ли всех подряд, но это уже действительно новый рубеж, который пока они не взяли, то ли, значит, особенно никого, потому что сейчас все как-то стихийно понимают, что правильно лечь на дно и, значит, переждать, пересидеть. Это один момент. А второй момент стоит в том, что есть просто объективные экономические и социальные процессы, о которых как раз обычно никто почему-то не говорит и не думает. И ведь борется же власть не с оппозицией, Она борется с временем, она борется с экономикой, она борется с технологическим развитием, с просто объективными процессами движения, так сказать, общественных социальных сил и так далее. И, собственно говоря, именно поэтому они же перешли к более репрессивным моделям поведения. Ну, 2-3 года назад вроде бы те же самые люди были у власти, но вели себя они, ну, не то чтобы хорошо, это я бы не сказал, но хоть в каких-то рамках, да, более благопристойно. Почему они вот так себя странно ведут и так агрессивно действуют сейчас? Причина не в том, что люди испортились, да, а причина в том, что объективная ситуация исторически складывается не в их пользу. И чем дальше, тем будет хуже. И с этим ничего, никакими репрессиями они поделать не могут. И они, естественно, пытаются это компенсировать именно вот с помощью репрессий. Манипуляция – это неэффективный метод. И метод, который, в конечном счете, подрывает саму власть. Тут уж спорить не о чем. Но поэтому, ну что, остается ждать, когда крот истории пророет очередную нору.
О, крот истории роет не быстро. Леонид хотел что-то возразить,
да,
добавить.
Да, не то, что возразить, а добавить вот к тому, что нет объектов для репрессий. Объектом для репрессий у них являются сегодня не только те, кто раньше это было, те, кто что-то делают, а сейчас те, кто неправильно думают. Режим становится тоталитарным. Тоталитарный режим – это не обязательно вот только проливает моря крови. Это тот, который пытается контролировать мысли человека. И вот сегодня они репрессируют людей за то, что люди их не любят, за то, что люди к ним плохо относятся. И поэтому, например, когда говорят, что вот, допустим, вот этот список иностранных агентов.
Да, тут вот свеженький появился очередной, ну, вот как раз да, в конце прошлой недели.
Да, 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 конечно, конечно. И вот человек говорит, какой же это иностранный агент, он не получает денег из-за рубежа. А плевать, что он не получает денег из-за рубежа. Он их не любит. Знаете, он их не любит. И вот они, тех, кто их не любит, они и репрессируют. И в этом смысле список иностранных агентов логичен. Абсолютно, да. Совершенно логичен. Потому что действительно это люди, которые их не любят. Люди, которые к ним относятся, ну, мягко говоря, без восторга. Вот. И я думаю, что они будут идти по этому пути. Поэтому надежды на то, что у них закончатся объекты для репрессий, ну, я бы эти надежды не разделял на самом деле. Я бы их не разделял.
Хорошо. Но вот у нас есть ведь не только плохие события, но и некоторые, в некотором смысле радующие. Вот Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», получил Нобелевскую премию мира на пару с филиппинской журналисткой замечательной. Давайте мы его немножко послушаем, и у меня есть пара вопросов и на эту тему.
И это премия Ани Политковской, Юры Щекочихина, Игоря Домникова, Насти Бабуровой, Стаса Маркелова, Наташи Истемировой. Всех наших павших профессионалов, которые отдали за профессию свою жизнь. Если бы я был в Нобелевском комитете мира, я бы проголосовал за того человека, на которого ставили букмекеры. Но я считаю, что у этого человека еще все впереди, имея в виду Алексея Навального.
Ну вот это Дмитрий Муратов перед журналистами в день получения Нобелевской награды. А, кстати, в день, когда мы тут общаемся, Алексей Навальный поставлен на учет как экстремист и террорист, сообщают его соратники, но снят с учета как склонный к побегу. Может быть, его теперь по ночам будить не будут каждые 2 часа. Вопрос Леониду Гозману. Леонид, смотрите, ну, а может быть, вот есть такой ограничитель для российских властей, как коллективный Запад, который, правда, не существует как коллективного Запада, но, тем не менее, с ним, с разными политическими лидерами, власть кремлевская пытается вести какой-то диалог. И вот через Нобелевский комитет дан такой сигнал, премия прекрасному журналисту, либеральному и борцу за свободу слова. Ну и вот, возможно, по крайней мере, какие-то репрессии в области прессы, они на какое-то время ради приличия будут смягчены. Нет?
Ну, во-первых, я просто пользуюсь возможностью еще раз поздравить Дмитрия Андреевича Муратова и «Новую газету». Я считаю, что они более чем достойны, хотя, конечно, его появление неожиданно было, и мы все думали, что вот Навальный или не Навальный, вот, и за полчаса до объявления я успел сказать в эфире «Эхо», что я очень за Навального, разумеется, в этой ситуации. Вот. Я думаю, что это очень хорошо, что получил премию Дмитрий Андреевич, вот, но конечно, это их особенно не остановит. То есть остановит, ну, чуть-чуть. Вот это их приостановит, притормозит чуть-чуть, немножко. Ну, только немножко притормозит, да? Надо понимать, что охранные грамоты не бывают в этой системе. Не бывает той окончательной бумажки, которую, помните, просил профессор Преображенский. Совершенно очевидно, что если
чтобы профессор не Преображенский... Чтобы не упражняли, да?
Да. Профессор Преображенский, если бы прожил еще несколько лет, он бы, конечно, попал в лагеря. Но это, ну, очевидно совершенно. Или был бы расстрелян сразу, как враг народа. Вот. Поэтому нет, это их не остановит, но... Опыт разных стран, где люди, протестующие против диктатуры, получали вот подобного рода награды, или конкретно эту награду, показывают, что ситуация становится немножко лучше или ухудшается не так быстро, как раньше. Поэтому действительно очень радостно, я считаю, что это очень радостное событие, то, что произошло.
А та безумная дискуссия, которая идет в соцсетях вокруг этого, что вот надо было все-таки Навальному, что Нобелевский комитет чуть ли не коррумпирован и прочие, так сказать, такие эмоциональные всхлипы и так далее.
Ну, они же, это же понятно, но вокруг любого политического деятеля, любого совершенно, ну, сколько-нибудь популярного, да, есть его фанатичные приверженцы. Слева, справа это не имеет значения, да? Там у Зюганова нет, потому что он не является таким харизматичной фигурой, как мне кажется, да? А и то, может быть, есть вот, Борису виднее. А там, допустим, у Явлинского есть, у Прилепина есть, у Рогозина есть. Ну, конечно, есть, господи. И вот эти, вот эта такая небольшая обычно группа фанатичных приверженцев, она не способна к диалогу. Вот. Но это у всех есть, это нельзя обвинять в этом, вот что важно. Вот люди говорят какую-то такую чушь прекрасную. Важно, чтобы это не переносилось на самого Навального. Навальный не виноват в том, что среди его сторонников есть люди, не способные вообще разговаривать. Ну есть, ну а что делать? Он что, специально их приводил, что ли? Нет, конечно. Нормальное дело. Нормальное дело. Не обращайте внимания.
Ну, слушайте, хитрый Песков от какого-то абстрактного «мы» поздравил Муратова, а от Алексея Навального мы пока...
Ну, может, он Маляву написал? Он
не смогли еще получить.
Миша, Алексей в тюрьме.
Но другие-то его соратники как-то не больно поздравляют. Да, или мы... со второго раза, знаете, что первый день я ошибся, пишет один профессор, очень уважаемый, а второй раз все-таки поздравлю.
Ну, хорошо. Ну, мы же сейчас не про сторонников, мы сейчас про самого Алексея. Алексей в тюрьме. Алексей в тюрьме. Ему поздравлять как-то не очень удобно. Он экстремист, террорист и находится под стражей. Вот. Надеюсь, что у него будет возможность поздравить Дмитрия Андреевича. Мне кажется, это будет правильно.
Хорошо. Борис, как вы воспринимаете этот сигнал, который пришел из далекой, так сказать, демократической страны? Вот что они хотели сказать российской власти, российскому народу, да и миру, кстати, тоже?
Пользуюсь эфиром «Радио Свобода», чтобы еще раз Дмитрия поздравить. И, конечно, это замечательное дело. Но с другой стороны, как это повлияет на российскую власть? Да никак не повлияет. Понимаете, для Советского Союза это имело значение. Когда Пастернаку, скажем, давали Нобелевскую премию. Или Солженицыну. Или наоборот, Шолохову. Да? Это имело значение. Почему? Потому что тогда у советского руководства, у советского государства были глобальные амбиции. Для него международное общественное мнение и репутация в мире имели некоторую значимость. Причем понятно, что репутация Советского Союза была так себе, но именно поэтому особенно все-таки заботились, чтобы ее не ухудшить еще больше. И поэтому именно наличие серьезных геополитических, глобальных амбиций, причем именно серьезных, не всяких там вот... не знаю, там, каких-то капризов, так сказать, идеологических, да, а реально долгосрочных, обоснованных амбиций, в данном случае было сдерживающим фактором для советского руководства, потому что нужно было как-то влиять на мировое общественное мнение или хотя бы, ну, скажем, не усугублять то положение, в котором они находились, по вполне понятным причинам. Но у России, на самом деле, объективно серьезных глобальных амбиций нет. И, ну что, амбиции продавать газ, продавать нефть, ну так они и так будут продавать газ и нефть. Тут Саудовская Аравия, ну вот они там тоже шалят, да, не так шалят, что, в общем, мало не покажется. Там кого-то берут в посольство, заманивают, режут на кусочки, в кислоте растворяют, да, и ничего, нефть и газ покупают, и все нормально. И все как-то охнули, да, что саудовцы так себя ведут. А саудовцы говорят, ну и что, да, и все нормально, и будет нормально. Поэтому Россия, ну вот слава богу, давайте радоваться, у нас еще в кислоте никого не растворили до сих пор. Вот, у нас все хорошо в этом смысле. Поэтому мировое общественное мнение не имеет никакого значения в данном случае. И больше того, даже все эти разговоры противостояния Западу и так далее, это все даже уже не для внутреннего пользования. Это было для внутреннего пользования еще там год 2-3 назад. Сейчас это просто способ выбивания денег и распила бюджета, не более того. И это тоже, мне кажется, все уже более чем понятно. Последний вопрос. Как вы относитесь к тому, что дали именно Муратову? Ну, еще раз говорю, я к Дмитрию очень хорошо отношусь, и поэтому за него очень рад. Но, конечно, объективно понятно, что в Нобелевском комитете складывали разные варианты, они... Естественно, смотрели, что опаснее или наоборот, что безопаснее. Опять-таки, не с точки зрения отношений с Россией, а с точки зрения расклада внутри самого комитета и внутри западного общественного мнения. Ну, видимо, там кандидаты, ну, условно, более сильные друг друга взаимно блокировали. Ну, и решили успокоиться на Муратове, как кандидате, который, может быть, не самый выдающийся, но, безусловно, достойный. Ну и, соответственно, вот такая компромиссная фигура, такое компромиссное решение. Но это ничуть не умаляет достоинства «Новой газеты» и Дмитрия Муратова.
Вот, кстати говоря, Леонид хотел слово для реплики, но я все-таки замечу, что саудовцы, они исполнители того преступления, осудили, вот, посадили. Да. Заказчиков нет, а исполнителей посадили. Так что что-то такое с общественным мнением и они иногда делают. Так?
Пожалуйста. Мне кажется, что тот Запад, именем которого даются Нобелевские премии, да, неважно, какой там механизм принятия этого решения.
Сложный.
Это, сложный, да, сложный. Но понятно, что это дается именем, так сказать, продвинутого Запада. Нобелевская премия – это самая высшая награда в мире, которая есть. Значит, вот этот самый продвинутый Запад констатирует следующую вещь. Он констатирует, что он понимает, что самое важное, что сейчас происходит с точки зрения судеб мира, происходит в тех странах, где борются за свободу. У нас, на Филиппинах, возможно, есть другие такие страны, вот они выбрали эти две. То есть у нас один из центров мировой, планетарной борьбы за будущее человечества. Да?
Это вот против первое, диктатуры.
Да? Да. Второе, они проявили солидарность с нами, с теми, кто против диктатуры. Эта солидарность в советское время работала очень всерьез и очень многих поддержала. Ну и, наконец, конечно, с точки зрения того, как на них повлияет, я, в общем, согласен с тем, что сказал Борис. Я добавил вот что. Значит, у Советского Союза была концепция вечности. Когда умирал генеральный секретарь, приходил новый, то мы, конечно, надеялись, что новый будет не таким идиотом, как предыдущий, вот, и, может быть, там что-нибудь позволит, чего тот не позволял. Но мы понимаем, что система сохранится. Персоналистская система, в которой мы имеем удовольствие жить сейчас, она не имеет будущего вообще. У нее очень краткосрочный горизонт планирования. Вот. Ну, потому что никто не может вам ответить. А что будет после? А что будет после? Ну, хорошо, в 30-м году он опять переизберется, ну, потом там очередная Терешкова или вот эта вот актриса, которая сейчас на орбите, значит, предложит очередное обнуление, ну, хорошо. Ну, сколько можно быть у власти? Ну, когда-то это закончится,
сколько,
да?
Сколько Господь Бог даст возможности?
Ну, понятно, но Господь Бог при всей его милосердии неизъяснимом вряд ли даст возможность быть вечно у власти, да? Вот как мужик ходил...
Но сказал... верят-то они в вечность своей власти.
Ну, он
я о
может...
преемниках не думаю. Знаете,
он-то
потому что в стране
верить.
Тоже.
Он-то может и верить, но другие вокруг него не верят.
Ну, вопрос тут еще есть, видите, тут было сказано спорный такой тезис о глобальных амбициях, что их у нынешней России нет. Я есть, с этим не могу согласиться. Есть. Особенно сегодня под большим впечатлением от статьи Дмитрия Медведева, предложенной «Коммерсанту» и напечатанной, как сказано, в авторской редакции. Вот, вот эти вот амбиции там проявлены, так сказать, по крайней мере, такое... Реинкарнация Советской империи, очень бы им этого хотелось, но ей приходится кричать «несчастные люди», «ублюдочные», «дебильные», там, «украинские руководители не самостоятельные», с таким руководством, значит, которое вот когда-нибудь появится, мы будем иметь дело, а с этим не будем, и все прочее. Но вот правда же, они же хотят чего-то.
Они, конечно, хотят. Они хотят вообще, я считаю, что их нельзя упрощать. Понимаете? Их надо понять. Понять не значит простить, но понять совершенно необходимо. Да? Я убежден, что у них, особенно у высших руководителей, у президента, у людей, которые рядом с ним, у них есть, кроме желания сохранить власть, сохранить деньги и так далее, у них есть некие идеи. Эти идеи, они хотят создать хорошую страну. Хорошая страна – это тоталитарная страна. Хорошая страна – это где ходят строем, где самовластие там и так далее. Вот для них это хорошая страна.
Но и прибыли.
Вот. Ну, прибыль, само собой. Вот. Но прибыль, скорее, так сказать, побочно. Вот. А кроме того, они, конечно, хотят, видят миссию страны в противостоянии Америке, и они хотят возглавить антиамериканское движение. Это не получается, потому что ни Эрдоган, ни Си, никто другой, кто против Америки тоже много чего делает, не признает нашего вождя своим лидером. У них это не получается, не получается. Но амбиции у них, конечно, есть, и ради этих амбиций они еще очень много зла причинят нам всем.
Борис, а вы что скажете об амбициях-то?
Я уже сказал, что нет, и просто в принципе у нефтяной, даже не державы, а страны, которая просто занимается продажей нефти и газа и ресурсов на внешние рынки, в принципе, по объективным причинам, не может сложиться элита, способная сформулировать какие-либо амбиции. Понимаете, это в принципе невозможно. То, что они трипло, то есть каждый из них, да, то, что они просто какую-то чушь несут там по радио, по телевизору или по каких-то дурацких статьях, ну, извините, ну а что вы хотите? Они же должны что-то говорить. Они не могут вообще просто молчать. Если бы они молчали, ну, это выглядело странно. Они что-то должны говорить, должны хоть делать вид, что они как-то обосновывают чем-то свои действия. Но это уже их проблема, это психологическая проблема, или даже психическая. Она не относится к геополитике, на самом деле, никак. А у Советского Союза был определенный, не то что даже образ будущего, у него был определенный принцип, да, который пытался утвердить в мировой политике. Была, опять же, что немаловажно, определенная борьба за влияние на третий мир. То есть, как бы есть зоны влияния, да, ялтинская система, вот Восток, вот Запад, они определенным образом разделили мир, и каждый, кстати говоря, за свою часть мира реально отвечает, причем отвечает в том числе и позитивно, то есть давайте обеспечим развитие, так как мы его видим, давайте обеспечим экономический рост, давайте обеспечим рост науки, образования, здравоохранения и так далее, социальные какие-то успехи, каждая сторона по своему пониманию и своими методами, но решала эти задачи. Эти задачи стояли, кстати говоря, одинаково на Востоке и на Западе. Другое дело, что они соревновались. И каждая страна пыталась предложить свой способ решения этих проблем. Ну и есть третий мир, который, соответственно, ни Восток, ни Запад, на который нужно влиять. И на него нужно влиять, да, конечно, и военными средствами, экономическими средствами, но в том числе, не в последнюю очередь, что называется, хорошим примером. Да? Понятно, что, как говорил Аль Капоне, что доброе слово вместе с пистолетом как бы работает лучше, цитирую, насколько помню. Вот. Но, тем не менее, доброе слово тоже нужно сказать какое-нибудь, пусть даже с пистолетом. Понимаете, в этом смысле ничего такого нет. Более того, ничего такого Россия предложить ничего не собирается. Потому что, когда говоришь, что какие-то консервативные ценности, да какие к черту консервативные ценности? У этих людей никаких ценностей, кроме бабла, нету. И более того, в России даже нету такого вот, скажем, более или менее устойчивого сложившегося буржуазного класса. Понимаете, вот есть олигархи, которые... Ну, технически выполняют роль буржуазии, но которые не обладают социальной устойчивостью, характерной для более-менее устойчивого, опять же, более-менее стабильного воспроизводства капитализма. Поэтому понятно, что у таких людей не может быть долгосрочных интересов, кроме личных интересов. Подчеркиваю, личных. А то, что у них какие-то дурацкие идеи гуляют в башке, ну, это, как говорится, ну, проблема для психиатров. Вот и все.
Хорошо, ну давайте мы теперь вернемся на российскую почву к практической деятельности. Все-таки вот эта дума, сформированная с помощью выборов, мягко говоря, украденных и подделанных, она собирается позаседать, и мы решили спросить граждан, а что они об этой Думе думают. Давайте посмотрим опрос.
Какие решения новая Дума должна принять в первую очередь?
Да, в первую очередь с медициной, чтобы разрулили, чтобы все ходили в маску, как положено. Вежливо к всему относили, как по человеку.
В отношении всего. Ну, это как, я не знаю, счастье в гармонии. Вы же не можете быть счастливым человеком, если у вас нет здоровья, но есть любовь. Так и здесь. Мы не можем существовать без образования, без должной медицины, без должного вооружения.
Ну, я думаю, самые горячие вопросы, в первую очередь, вакцинация сейчас. Это гигантская проблема. Второй вопрос, это, конечно, обнищание населения.
Социальная сфера очень нуждается. В принципе, в обсуждении, принятии решений, в... Может быть, инновации.
Первое высшее образование будет бесплатным, это будет замечательно.
Я думаю, касается свободы слова. Пожалуй, первое. С этого надо начинать.
Я бы, наверное, сказал, что смягчение налоговых нагрузок на бизнес, который только начинает развиваться. Вот. И поддержка именно малого бизнеса.
Я думаю, первое решение, которое должна принять, это перестать принимать законы, запрещающие свободу слова. Об иноагентах, вот это все. Чем сильнее они закручивают гайки, тем хуже живется нам. Потому что их ничего снизу, говоря, снизу не контролируют.
Ну, вот это опрос на улицах Москвы. И я сначала спрошу Бориса Кагарлицкого, а вы-то чего ждете от этой Думы?
Ну, от Думы я ничего не жду. А думаю, что эти люди, которые сейчас там сидят, они просто будут выполнять указания, которые поступают из администрации президента. Так что надо спрашивать, что надо ждать от администрации президента. Я думаю, что от них ждать ничего определенного тоже нельзя, потому что никаких внятных планов у них вообще нету и не может быть. Ну, естественно, что им будут штамповать любой закон, или, вернее, любой документ, который будет называться законом, только такого не является. Ну и все-таки все. А что касается отдельных депутатов, то да. А в этот состав Думы прошло несколько людей, которые настроены использовать депутатский статус для борьбы и для того, чтобы не просто отсиживаться, но как-то пытаться оппонировать власти. Прежде всего, это, конечно, Сергей Георгиевич Левченко, бывший губернатор Курской области, который прошел по списку КПРФ. Ряд еще депутатов, по большей части прошедших по списку КПРФ. Посмотрим, как они себя будут вести. Опять тот же самый Валерий Рашки. Посмотрим, как он будет действовать. То есть, во всяком случае, есть несколько людей, которые могут использовать депутатский статус для политической деятельности.
Хорошо. Леонид, что вы скажете? У нас минута осталась.
Я ничего не жду от Думы, я ничего не жду от власти. Я очень надеюсь на рост солидарности общественной с теми людьми, которые не боятся открыто бороться за свободу. Надо требовать их свободы, надо им помогать, надо собирать для них деньги, надо помогать им их семьям. И вообще надо морально поддерживать тех, кто выходит за нас, за всех.
Ну что ж, я благодарю наших гостей. Я только хотел заметить, что у нас на интернет-опросе 70 почти процентов отвечавших на вопрос, какие решения новая Госдума должна принять, ответили, ничего от них не жду. Даже ни за пенсии, ни за медицину они не высказываются. Надежд не так много. Я благодарю Бориса Кагарлицкого и Леонида Гозмана. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости Радио Свобода. Быстро, точно, объективно.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».